Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, 23 октября на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Честности, о достоинстве, о законодательстве. Ну и вообще. Сергей Иванович, доброе утро. Приветствуем Камчатку. Город Петропавловск, Камчатский, ясно, плюс 6. Как у нас погодка? Как у вас погодка, москвичи? Москвичи настолько зажравшиеся, что они позволяют себе в одном городе иметь несколько погод. Так вот, в вашей Москве как погодка, москвичи? У нас туман, сегодня осадков не ожидается, ощущается как плюс 3, фактически плюс 5. Вчера было в это время плюс 5. А вот и неправильно, а вот и не так все. Это почему-то у меня не обновилась погода. Теперь обновилась, теперь все по-другому будет. Не хуже, не лучше, просто по-другому. Плюс 4 сейчас, а не плюс 5. И ощущается как плюс 2, а не как плюс 3. А вчера в это время было плюс 6, а не плюс 3. И сегодня пахнет зимой на улице. Выйдете и так, ноздри раздув, словно вы конь, нюхающий яблоко. Вот так вот, глубоко вдохните. Бывают такие утры, как зимой бывают утры такие, но это уже ближе к февралю туда, когда выходишь, и вдруг, непонятно почему, как это происходит, но вдруг какой-то весенний запах. Вот я не знаю, из чего он состоит. Вот какой-то вот вдруг пахнет весной. Журчат ручьи, летят грачи, вот что-то весеннее. Вот сегодня, к сожалению, какой-то запах зимнего тлена такой. Вот, ну, не тлена, в смысле, что неприятный запах, а такой вот, как, он не морозный, я не знаю, как объяснить. Как пахнет замерзшая грязь какая-то, или как пахнет заиндивевший, заледеневший в воде листик какой-то. Как пахнет атмосферный фронт какой-то, который несет холодный воздух, вот такой, ну, холодный он. И этот холодный воздух, проходя, прочесывая собою все леса Подмосковья, какие-то поля, луга, горы, что у нас есть, джунгли, все вот это. Он все это забирает оттуда, смешивает с собою, с холодным, с таким, и приносит в Москву, и ты выходишь, и так вдыхаешь, и понимаешь, блин, зима уже, вот такой вот зимний какой-то зад. Не знаю, как это объяснить, нет? Ну, проверьте, как там у вас в Гальяново. Плюс 4, а в Осташковском плюс 6, ну, говорю же. Москвичи просто забурели. Забурели москвичи, забурели. Погоды разные. А в Челябинске плюс 2 сейчас. А плюс 9 днем. Пасмурно. Узнал из утренних новостей. Взрыв в Копейске не слышал. Артем Каримов сообщает. Саша Зум, доброе утро. Николай, я. Вася Куролесов здесь. Вам тоже доброго всего. Александр Сазыкин. Еще у нас Дмитрий Дизель, Баб Таня, Алексей 762, Алексей Уссурийский. В Приморье WhatsApp и телега замедлились. Работать все стало нестабильно. Работать все стало нестабильно, это вообще как бы иллюстрация всего в мире сейчас. А что стабильно сейчас работает? Что? Моторы, вот. Ну вот извините, говорит Москва, моторы. Вот, ну, пожалуй, что только вот. Щукины все тоже стабильно поставляет канальчик, какие-то поводы для разговора, размышления, интересные видео, задуматься, подумать, почесать затылок. Олег Мохов, доброе утро. Андрей Скорпион, тоже приветствую вас. Просто Андрей здесь тоже с нами зашел только что. Вот, из тех размышлений, которые сегодня мы могли бы с вами перебросить сейчас, глотну кофе. А? У меня черный. Ну, я специально так делаю, чтобы было понятно, что я пью, а не просто молчу. Ой, кофе, говорит, подорожал в мире в 2-3 раза. Еще-то как-то пофиг. Еще-то как-то пофиг вообще. Главное, чтобы был. Да, Рейнджер, доброе утро, приветствую. Так вот, сразу несколько информаций мы можем подчерпнуть с вами для обсуждения. И по одной даже настаивал слушатель или слушатели, подписчик, настаивал, даже говорит, надо это взять в моторы. Потому что там Верховный суд вынес свое определение, которое разрешает штрафовать подряд со всех камер, которые где вы нарушили. Где и которые вы нарушили. Проезжаете, вам одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая камера сообщает вам о нарушении. А вы, к примеру, делаете это один раз. Нажали на гашетку и мчитесь. И вас камеры подряд щелк, 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 фотографируют. Так вот, все это не одно нарушение. Это вам кажется, что вы втопили один раз. А каждая камера присылает вам отдельное нарушение ваше. И теперь официально Верховный суд это постановил. А как? Вот интересно, когда Верховный суд что-то постановил, это все уже? Дальше только в ЮНЕСКО обращаться. Куда? Куда? Дальше только в некую галактическую лигу вселенского правосудия, и там выносить это. Кто может? Ну, президент может, наверное, сказать. Ну, Верховный суд, ну не жести, ну не жести тут. Ну, давай, подумай еще хорошо. Вернись домой, сядь, подумай, и завтра приди еще раз посмотри. А если не так, если не президент, то кто? Вот Верховный суд сказал, а мы, к примеру, думаем, ну нет. Это все-таки разные нарушения. Зачем вы камеры так втыкаете в землю, что они, каждая камера буквально перекрывает секцию работы предыдущей камеры. Для чего так часто камеры так вот стоят у нас? Ну ладно, стоят-то пофиг, пусть стоят. Для чего так штрафовать часто так вот это все? В общем, подумаем об этом, ладно? Еще у нас Волга проклюнулась. Извините, кажется, у вас Волга заколосилась. Но не та, что река, а та, что бренд автомобильный известнейший. Даже видео пошло гулять по интернетам. Ну и еще есть разные темы. Это я к тому, что все это было отражено в течение минувших суток в телеге «Щукин и все». Так что вы как бы можете, заходя туда и как бы становясь участником этого комьюнити, вы как бы можете даже, к слову сказать, предшествовать обсуждениям в эфире. Вы можете как бы даже знать заранее, что вот что-то из этого. Аэропорт Волгограда. Что аэропорт Волгограда? Аэропорт Волгограда вновь принимает и отправляет рейсы. Росавиация сообщила об этом в 6 часов 1 минуту. А в аэропорту Калуги ввели временное ограничение на прием-выпуск рейсов. Это Росавиация тоже в 5.04. А США нанесли удар по судну с наркоторговцами в Тихом океане, сообщил глава Пентагона. Пентагон занимается, видите, наркоторговцами. Это интересно. Три человека, которые находились на борту, стали неживыми. Никто из американских военнослужащих не пострадал. Ну, еще бы, они же не американскими военнослужащими удар наносили, а ракетой. Если бы они бросали в лодку американских военнослужащих, брали такие: «Джон, ко мне!» Он такой подошел, он такой: «Держи!» Фью, взял его и в лодку, раз, с вертолета метнул. Тогда бы американские военнослужащие, конечно, пострадали, а так-то чего. В Ясенево тоже зимой пахнет. Про февраль Бунин еще писал, что жуткий холод, а смотришь на деревья, голубое небо и улавливаешь первые маленькие признаки весны. Да, первые маленькие признаки весны — это у Бунина в душе было. Это были первые маленькие молекулы весенних запахов. Вот сейчас в Москву прилетели первые маленькие молекулы, черт их задери, зимних запахов. Я это четко уловил нюхательным аппаратом сегодня своим обонятельным. Так, что еще у нас здесь? Значит, эти убили наркоторговцев, но это не точно. Ну, в смысле, точно, что убили, но не точно, что наркоторговцев, потому что, ну, всякое бывает. До 9 выросло количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске. Вот о чем пишет нам слушатель из региона. На месте пожара ликвидировано открытое горение. Сейчас его проливают. После этого спасатели приступят к разбору завала. Предварительно в результате взрыв на предприятии города в Копейске. Есть жертвы. Бах, вот взрыв. Но что причина? что причиной стала угроза жителям объекта, нет предприятия Челябинской области. В Челябинской области, прикиньте. На месте... Ну, давайте так. Не каждое происшествие носит террористический характер. Имеется в виду, что не в каждом происшествии задействованы были террористические силы киевского режима. Нет. Иногда на предприятиях нарушается техника безопасности. Иногда взрывается что-то там. Ну, в общем, нарушения какие-то бывают. Так бывает. Так бывает. Это человеческий фактор. Поэтому взрыв в Ставрополе произошел в квартале в 15 минутах езды от центра. В 150 расположена школа, аптеки, троллейбусная остановка. Возле которой был взрыв, осталась целой. Задержан подозреваемый, которого представители Украины могли заставить заложить взрывчатку. Понимаете, вот когда идиотизм встречается с терроризмом, получается вот такое. И больше того, смотрите, как все было сделано. Ребенка не было в коляске со взрывчаткой. Этот, ну, террорист тоже. Даже если ты изначально был идиотом, но теперь террорист. Ребенка не было, он пришел с коляской детской. Ранее сообщалось, что после инцидента задержан подозреваемый. Мог действовать по принуждению представителя Украины. Все, это Ставрополь. Понимаете, вот сюда, не получая поддержки от Вашингтона, не получая ракет желаемых и еще там какого-то вооружения, киевский режим переходит к откровенно, ну просто уже откровенно такой... практики действий террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации, всевозможных там исламских и этих государств, запрещенные, всевозможных там талибанов, запрещенных, или не запрещенных, на всякий случай скажу, запрещенные на территории Российской Федерации, переходят к вот этой практике. Детская коляска, уже все. А скоро и будут и дети в коляске в этой, которая должна взорваться. Уже, ну, скоро и так будет, я так понимаю, правильно? Так. Вертолет, вот выталкивают люди вертолет с президентом Индии. Вы знаете, вы видели, конечно, эти потрясающие сюжеты, когда пассажиры выталкивают самолет по взлетно-посадочной полосе, разворачивают он там в снегу увяз. Вот. А здесь, на этом видео, жители Индии пытаются поднять в воздух вертолет с Нарендра Моди. Они его пытаются запустить вверх, толкают, вот они. Вот, а он такой, нет, они его толкают, ну давай, он такой раз вперед такой двигается, потом такой, да не хуленько, да не хочется ли. Нет, это на самом деле вертолет в болоте увяз. Новое покрытие на площадке заливали всего недавно, за несколько часов до визита. Оно не успело застыть. Вертолет пришлось вручную вытаскивать пожарным и полицейским. А он большой, тяжелый. Передают местные СМИ. Вот. Ох, нелегкая эта работа. Тянуть вертолет из болота, говорили они. И еще сегодня нужно сказать вот что будет. Сейчас, секундочку, я вам скажу, это важно. Да, во-первых, Трамп здесь появился. Ну, это я просто напоминаю вам, что происходило в течение ночи, потому что вы могли проснуться, и вы хотите понять, в каком мире вы проснулись, что там в нем, в этом мире. Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что неправильно, что мы не добьемся того, чего должны были бы добиться. Поэтому я отменил ее. Я отменил ее, он говорит. Мы отменили только что было. А теперь, значит, я отменил ее. Конечно же, вы не добьетесь прогресса, если будете настойчиво повторять одни и те же мантры, про которые вам один раз сказали. Нет, так не будет. Вот говорится, рядом сидит секретарь НАТО, прилетел секретарь НАТО, чтобы довольный сидит. На этот раз не договорятся без нас, без Европы. Вот. Конечно же, ничего не будет. Трамп, кстати говоря, сидит на фоне всех этих золотых украшений. Ну, реально кабинет Нерона. Вот у Нерона, который, как известно, сжег Рим по одной из версий для того, чтобы построить свой золотой дворец, который так и не построил. Но был еще, ко всему прочему, известным актером, артистом, актером, вот, певцом. Вот, и, ну и всякое извращенцем. Вот у него золото было. Трамп вот так, нейрон. У него золотой кабинет. Видите, все в золоте. Все в золоте. Причем настоящее золото. Он же хвастался этим. Золотые кресла, золотые вензеля, все, решетка камина, золото, золото. Везде все золото. В общем, конечно, какой прогресс, если продолжает толдычить одно и то же? Так, давайте остановимся здесь. Вот здесь остановимся, а потом будем говорить про мир. Нет. Сразу было сказано на всех встречах. Нет. Мы сначала решаем условия прекращения боевых действий вместе с выполнением условий, из-за которых специальная военная операция началась. Ее цели будут достигнуты либо в рамках переговорного процесса, либо в рамках ведения боевых действий самой специальной военной операции. Но они будут достигнуты, эти цели не меняются. И вдруг бегают постоянно. Давайте это сделаем, давайте это. Давайте так сделаем, давайте. Да елки, вам сказано, что нужно сделать. Сказано, четко. Четко сказано, что нужно делать. Один из ключевых вопросов внеблоковый статус Украины. Все. Четко сказано. Нет, эти, значит, показалось, что мы не добьемся. Конечно, если вы толдычите, постоянно какие-то придумываете эти мантры. В общем, почему вы ввели санкции против России? Вы знаете, против Лукойла. И еще нескольких компаний сейчас введены санкции опять. Что? Почему? Я просто почувствовал, что пришло время. Мы слишком долго ждали. Пришло время, мы слишком долго ждали. Чего ждали слишком долго? С 14 года пакет санкций нарастает постоянно. С 14 года ждали, получается. Правильно? Ну, короче, это Трамп, дамы и господа. Все. Конечно, они, безусловно, окажут влияние, санкции. Конечно, 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 они окажут влияние. Мир пусть будет весь в огне, Европа в яме, Volkswagen разрушается, все это пусть, все окажут, они, конечно, окажут влияние, конечно, конечно, конечно. Сегодня президент России, в свою очередь, тоже Владимир Путин, примет участие в заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, а также примет участие в заседании 17-го съезда Русского географического общества и проведет заседание попечительского совета Русского географического общества. Я на всякий случай посмотрел, где находится Русское географическое общество, потому что, вы понимаете, посещение президентом любого места на карте означает специальные меры безопасности в этом месте. Русское географическое общество находится в самом центре. Вот. Недалеко от Политехнического музея Лубянки, ну вот здесь вот, в старом центре Москвы. Это я к чему? Я к тому, что вам, пожалуй, бы что и заранее планировать как-то маршруты таким образом, чтобы, может быть, сегодня в течение дня в центр как бы не попадать, потому что возможное осложнение, и потом не говорите, что вас не предупреждали, окей? Возможное осложнение с движением, потому что это всегда меры безопасности, особенно сейчас, вы видите, когда перешли киевский террористический режим, перешел на действия вот какие. Ну, детские коляски привозят со взрывчаткой, куда-то к остановкам. Понимаете? Вот действия. Это же просто абсолютное мразотное отчаяние наступает. Стадия отчаяния, и тем опаснее они в этой стадии. Я не смог выложить пилюлю так, чтобы она красиво выложилась. Чтобы с картинкой там все это, ссылку. Поэтому, извините, на эту пилюлю ссылки не будет. Тем печальнее, потому что пилюля-то сама по себе. Ух! Огонь, пожар! Кострище! Очаг! Ну просто... Ну вообще... Потому что здесь Неликс и Омики... Поработали над ней, и получилось, мне кажется, прям вообще. А где-то сейчас выставка рыбы какой-то проходит. На выставке рыбы все хорошо. Игорь Захаров сообщает нам. Ну ладно. Там такие рыбы ходят, такие дефилируют. Выставка рыб. А Николай Кобик-Рубик, доброе утро. Приветствую вам тоже. Отличного. Вась Куролесов, Виктор Пурич здесь с нами тоже. М-13 в Кыргызстане сейчас. Пешеходов не пропускают, говорит. Не пропускают. Ну и вы тоже, правильно? Вместе со всеми не пропускаете их. Действовать нужно, как действуют местные. Если местные не пропускают, то и вам нельзя пропускать. Иначе вы свою неместность сразу выдадите. Обгон через двойную сплошную норма. За две недели один седьмой черри, один танк был встречен. В основном BYD. Ну и Toyota, Lexus, Hyundai, Kia. Японцы-корейцы. Немцев практически нет. Кыргызстан, это Кыргызстан, но я напомню. Все, Украина томагавки не получит. Многие не знают, что это за ракета такая. Ей надо очень долго учиться. Год, может, больше. Вот, и поэтому единственный вариант отправить их туда, это чтобы мы это делали. Но имеется в виду, мы обслуживали и запускали их. А мы этого делать не собираемся. Все, так что томагавков не будет. Остаются только детские коляски, начиненные взрывчаткой, правильно? Да? Вот так остается только. Радио говорит МСК. Вот здесь читаю ваше сообщение. Радио говорит МСК. Радио говорит... Отставить, это был телеграм-канал, что я говорю. МСК-бот, вот здесь я читаю ваше сообщение. Говорит МСК, это телеграм. А, говорит МСК-бот. Вот здесь, на самом деле, читаю. Ну и заходите, гости. Рад всем и каждому. Щукин и все, так называется телеграм-канальчик. Там мы с вами общаемся. Так, и тут же Саня 76-й очень правильно и вовремя подходит с информацией о движении. На Рязанское шоссе перед МКАД уже стоит в Москву плотно. Сейчас глянем. Вот необычно, что третье транспортное кольцо перед проспектом Мира стоит очень плотно. Но причина самая ординарная, самая банальная. Дорожно-транспортные происшествия. Правый ряд. Очень хотелось съезжать на проспект Мира, вероятно, кому-то. И начали щемиться вправо. Или пропустил съезд заранее. Ну, в общем, там ДТП. И уже в сторону Мариной Рощи тянется пробка на третьем транспортном. Внутренняя сторона. Эстакада напротив метро Котельники. Движение в сторону центра затруднено. Сейчас, секундочку, на Ярославку. Посмотрим, что там на Ярославке. Пока есть движение. Ярославка, но зато Московская кольцевая... А, нет, что я говорю? Это проспект Мира был внутри. Ярославка, нет движения, все остановилось. Снова, смотрите, как в неизъяснимой мудрости своей дорожные службы два выезда, один из, по Олимпийскому из Мытищ, второй по Пионерской улице из Королева, на каждом из выездов организовали по дорожным работам сейчас. Правый ряд обочину перекрыли, меняют асфальт, это из Мытищ, когда выезжаете. А из Королева, когда? Просто правый ряд. Ну, тоже, наверное, что-то меняют. И в результате Ярославка черная. Пробка не очень длинная, километра на 3-4 сейчас. Но черная такая. Обычно таким цветом отмечаются пробки, где движение пару километров в час. Мытищинская хорда безучастно взирает на людей, стоящих в этой пробке. Она такая думает, ну что ж, думает она. Внешний МКАД прямо перед Ярославским шоссе. Дорожно-транспортная, прямо вот на границе Лосиного острова. Правый ряд в 6.01 тоже случилось, полчаса назад появился значок. Щелчок уже до Восточного, вот до этого перекрестка проклятого со светофором, будь он ладен, стоит очень плотно. Балашиха пока просто желтая, Волгоградка перед МКАД, оттуда из области очень плохо. И дорожно-транспортные происшествия на съезде с внешней стороны МКАД на Варшавку. Вот прямо вот на съезде уже, вот прямо вот съезд уже с дублер. В левом ряду здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. В остальном пока вроде бы как бы, ну, ничего. Между Дмитровкой и Ленинградкой на А-107 местами сильный туман, Рамзес сообщает. И напротив Котельникова эстакада в сторону центра сильно затруднена. Это мы уже говорили с вами.
Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг. Мы все ближе и ближе к желанным выходным. 23 октября на календаре. Я сейчас смотрю отовсюду, просто отовсюду кадры происшествия этого в Питере. Мне кажется, что... Но если бы... был какой-нибудь золотой мяч среди ДТП, ну, как-то вот, чтобы выдавали за эти... Ну, как бы там никто не погиб, но... Сейчас, секундочку, я посмотрю, что-то выросло. 5 машин столкнулось. На самом деле больше, потому что 5 — это непосредственных участников, в смысле, участвовавших в самом столкновении. А еще есть те, кто пострадал как бы рикошетом, потому что там разлетались автомобили. Пострадала одна женщина, она госпитализирована. Ну, в общем, оказывается, что у меня в телеге самое лучшее видео, потому что я сейчас смотрю видео других ресурсов, они такие по качеству не очень, не из других камер. Значит, такое могло произойти, конечно, только в Питере. Только в Питере, потому что это вот... Автовладельцы, подкараулившие Audi Q7, ничего не делал, просто, просто на красный поехал. Ну, что началось-то опять? Ну, просто на красный. Ну ничего, ну что такого? Тем более в тот момент, когда мы очевидно видим, что в тот момент, когда человек проезжает, подъезжает к светофору, там никого нет. Пусто. И вдруг, вот он еще у стоп-линии, вот прямо сейчас он у стоп-линии находится, вот прямо на стоп-линии, и перед ним совершенно пустой свободный перекресток. И дальше смотрите, что происходит. Просто как в кино. Только он пересекает стоп-линию с двух сторон. С одной стороны два автомобиля, и с другой стороны два автомобиля. И в следующий момент они все, это надо было так синхронно сделать, все они вчетвером, два с одной стороны, два с другой, бьют его вот так вот, хрясь, в клещи просто вот такие, бам! И этот Q7 переворачивается, его сминает, подбрасывает, он переворачивается и на боку остается, а дальше эти четверо взлетаются, бьют там. Таксисту досталось, просто стоял чувак ни с того ни с сего, стоял спокойно себе. Вот на перекрестке тут прилетает в него какая-то фигня. В общем, это нужно сказать чисто питерское происшествие. Вот. Выглядит это, безусловно, вот мы уже видим здесь последствия. Лежит этот Q7. Владелец автомобиля Audi Q7 как бы даже и не делал попыток замедлиться. Я так понимаю, что человек был сосредоточен на чем-то другом. Вот здесь, в этот момент, конечно, бы и применить инициативу, о которой я говорил здесь уже. Черный ящик для телефона. Вот, между прочим, там у нас были недовольные, я помню, там кто-то там. А что, если телефон взяла жена в этот момент? Ну, начинается придумывать какие-то отмазки. А если я его вообще забыл дома, и он работал? В общем, это все прекрасно, это предельно понятно. Вот, но вот в этот момент бы и отскринить мобильный телефон владельца Q7. Потому что есть ощущение, что человек просто был в телефоне в этот момент. Потому что он равнехонько на красный. Причем красный горит давно, он не только что включился. Мы видим с противоположной стороны Большая вереница из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. В ряд стоящих автомобилей. Их много, в три ряда их много. То есть красный горит давно. Собралась уже такая, не пробка, но плотный строй автомобилей. И горит зеленая стрелка. Возможно, краем глаза владелец Q7 видел что-то зелененькое и воспринял эту стрелку как зеленый. Но то, что все остальные стоят везде, он как бы не воспринял вообще. И вот он спокойненько едет, и вдруг... Это просто реально как в кино. Просто как в кино. Никого нет на перекрестке, только он выезжает, и четверо сразу. Фу, синхрон. И все сошлись именно в нем, в Q7. Вот, это, конечно, да. Кстати говоря, возвращаясь к Щукину, все, где посмотреть, зайдите, это вчера ближе ко второй половине дня, к вечеру, 19:26 было запущено. А само происшествие случилось вчера же днем в Санкт-Петербурге. Кто-то мне там говорил, это какой-то чиновник ехал в этой машине, это не имеет значения. Род деятельности человека, который ехал в этом автомобиле, значения не имеет, потому что... Ну, если нет проблесковых маячков и специальных приоритетных разрешений на дерзкое поведение на дороге, то все остальные водители просто одинаковые водители. Просто одинаковые. Их действия регламентируются правилами дорожного движения. Неважно, шахтер ты, пилот или чиновник. Вот. Я про то, что вот это вот показание, так называемые черные ящики для телефонов, которые пишут и которые можно просматривать на предмет того, отвлекал ли телефон водителя в момент ДТП. Это же не здесь придумано. Не то, что я сижу здесь и придумал такое, а давайте вот так сделаем. Это вообще довольно сложно придумать что-то прям сверхоригинальное сегодня особенно. Где-то в каком-то виде это все уже было. И, соответственно, вот эта история про отсматривание контента, ну, в смысле, вот, как это называется, не пеленг, скрининг, скорее, мобильных телефонов водителей, участвовавших в ДТП, это мировая практика. Во многих странах мира это введено уже как практика. И действительно, если будет установлено, что телефон использовался в момент ДТП, непосредственно перед ДТП, это фактор, отягощающий степень наказания, степень виновности и, как следствие, степень наказания для водителя. Перевернулся сразу после взлета, следом мощный взрыв. Авиакатастрофа в Венесуэле. Легкомоторный самолет, у него лопнула шина, он перевернулся и загорелся. Все, это вот данные, больше ничего об этом не сказано. Я пошел сюда смотреть, потому что опять что-то про аэропорт. Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет рейсы Росавиация. А Волгограда, наоборот, снова принимает. Давайте же посмотрим в этой связи на онлайн-табло Шереметьево. Я беру Шереметьево как ключевую авиагавань столицы. И именно поэтому по Шереметьево, ну, потому что иначе все аэропорты сложно было бы отсматривать. Итак, с 6 до 8 расписание. В 6:35 уже не вылетел в Калининград борт Аэрофлота. Задержан до 6:55, но вот сейчас должен вылететь. 6:55 Калининград вовсе отменен у Победы. В 7:05 Сыктывкар. Вылет задержан до 8:05. На час перенесен. Дальше. Анталия. 7:45 на 8:25 задержан вылет Аэрофлота. Дальше. С 8 до 10. Посмотрим, что здесь. Все летит, 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 все летит. Никаких изменений, только вот несколько рейсов с 6 до 8, все остальное есть. Сергулис просит помощи, нужна помощь. Граждане, давайте набросимся на проблему Сергулиса. Пришел штраф 5000 рублей 15 числа, прошлая среда, остановился около дома на платной парковке. Сам виноват, пишет. Ну вот и все, как бы проблема решена, Сергулис. Сам виноват. Но, продолжает Сергулис, остановился на 3 минуты у Озона. Вошел, увидел очередь, вернулся в машину. Это было по адресу улица Свобода, дом 20. Думал, что чтобы... Пришел штраф, нужно, чтобы два раза прошел сотрудник или автомобиль.
И было одно фото с разницей не менее 5 минут. Или я не прав? Оспаривать точно. Значит, во-первых, я познакомился с новыми техническими способностями АМПП и Департамента транспорта много лет назад, после чего даже пустынная улица на протяжении многих километров, где нет никаких пеших инспекторов и где не замечены вообще никогда ни разу парконы, даже такая улица не вызывает у меня доверия. Как это случилось? Это случилось у нас вот здесь, в центре, прямо рядом. Один из переулочков, который к набережной ведет от Большой Татарской. Там расположен магазинчик продуктовый. И я в него заскочил вот ровно так же. Ну, в 5 утра, ну, кто там? Ну, никого нет, ни очереди на кассе, нигде, ничего. Поэтому заскочил, схватил какой-то там завтрак, выскочил, сел, уехал. Пришел штраф. Причем штраф, очевидно, в постановлении видно, что фотография сделана камерой, висящей на столбе. Поэтому иногда, может, и не нужно вообще, чтобы ходил пеший человек. То есть 3 минуты – это же ваше субъективное ощущение. Ну, не обижайтесь. Давайте так подумаем. Сергулис, время нелинейно. Все, давайте начнем с того, что вообще понятие некого универсального времени не существует. С этим столкнулся еще Ньютон, когда писал свои математические начала натуральной философии. Эйнштейн вывел это вообще в теорию относительности. Соответственно, время течет по-разному в зависимости от скорости вашей относительно планеты, в зависимости от скорости относительно звезды. Время зависит в зависимости от того, какой вы в очереди стоите к кассе. Если вы 8-й, то это одно течение времени, а если вы 2-й, другое течение времени. А если это вы тупите на кассе, выкладывая вещи там, или вот это, продукты, то это совершенно другое течение времени. Смотрите ли вы интересный фильм или неинтересный? Целуете ли вы любимую женщину? То есть время течет совершенно по-разному. И, соответственно, вот эти 3 минуты, может, они не 3 минуты. Может, вот как раз они 5 минут. Вот прям вот, прикиньте, прошло 5 минут. И фотографировал вас вообще не пеший и не конный, и не автомобильный инспектор, а камера просто, которая там висит. И все, она видит, щелк, 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 она постоянно щелкает. А по базе потом вас пробивает. В общем, технически я просто предполагаю, что может быть. Но на всякий случай обжаловать, если вы не согласны, можно и нужно. В том смысле, чтобы хотя бы получить ответ, а что они по этому поводу думают у себя там, кто этим занимался, этим штрафом. Значит, оспаривать стоит или нет? Если оспаривать, то лучше вначале оплатить или можно не оплачивая. Ну, вообще, вы посмотрите на сроки. Не знаю, мне специалисты юридического профиля говорят о том, что все равно заплатить нужно. То есть, если уже выписали, есть несколько ситуаций, когда платить не нужно, и эти ситуации описаны в самих постановлениях. К примеру, те штрафы, которые приходят за неоплату проезда по МСД. Там приходит штраф и сразу предложение оплатить. Вот там, в той структуре, действительно, оплата проезда, она аннулирует штраф. Здесь у вас нет возможности оплатить парковку, и чтобы аннулировали штраф, к сожалению. Вот у нас так устроено. Было бы прикольно, чтобы можно было оплатить парковку задним числом, и штраф аннулируется. Здесь только штраф. Поэтому он либо справедливо выписан, либо нет. На ситуации что-то сделать такое, чтобы как бы его как будто бы и не было бы, такой ситуации нет. Поэтому, наверное, ну, с точки зрения де юре, ну, как правильно было бы с точки зрения права действовать, конечно, нужно оплатить, потом оспаривать, и если правда будет на вашей стороне, деньги вам вернут. А если нет, так вы уже и заплатили, и тогда, получается, что никакие пени, штрафы вам не грозят. Вы не будете нервничать, когда вам долго отвечают. Вы как бы спокойно. Ну, ответите через 30 дней. Через 30 дней ответите. Ладно, ничего, я подожду. Так, у меня тоже такой штраф пришел только на 2 минуты в Тушино. Ровно 2 минуты. 4500 и плюс там скидка оплатил, даже не стал спорить. Виктор Пуричи, интересно, мне кажется, что на оплату штрафов за парковку скидка не действует. Я могу ошибаться. Виктор же сообщает, что да, там, да-да-да, висит камера на столбе, просто остановился, где желтая полоса на обочине. Вот! Это ключевой момент. То есть, возможно, что там действовало ограничение, ну, в смысле, взыскание с вас не за неоплату парковки, а за то, что вы остановились в неположенном месте. То есть там, в принципе, парковка не разрешена. И тогда это два разных правонарушения. Неоплата парковки в месте, предназначенном для, для платной парковки, здесь действительно 5 минут на оплату отводится. Но если вы остановились в надежде, что пройдет пеший инспектор, вот этот мадишный, фотографируя вас, и вы успеете выскочить, пока он не прошел второй раз, так ему одной фотографии достаточно, чтобы выставить штраф, потому что вы же априори уже нарушили. Самим фактом парковки здесь вы уже нарушили, если там желтая была линия, запрещающая парковку. И тогда, ну, как бы вы можете, с первой минуты начинается штраф, как только вас зафиксировали. И к тому же, как я уже сказал, фиксируют сейчас очень много нарушений стационарные камеры, которые висят на столбах. Так, ставлю таймер на телефоне, когда вот так вот убегаю куда-то, могу контролировать время, пишет Тига. Ой, видите, какой прошаренный борец с системой. Он таймер ставит. И что вы потом таймер будете свой предлагать вот этот, в качестве доказательства своей невиновности? Здесь нужно внимательно смотреть, действительно, потому что, может, вы паркуетесь там, где, в принципе, парковка запрещена. И тогда штраф полагается за сам факт такой парковки, а не за просрочку на 5 минут. А обуться и спуститься на лифте с 12 этажа, а оказывается, более 2 минут, his shadow пишет. Вообще, вы знаете, когда начинаешь считать какие-то процессы, то ты удивляешься, как порой твое сознание обманывает тебя. Действительно, потому что какие-то вещи означают совершенно иное. Там, в какой-то момент тебе становится любопытно, ну, я не знаю, там что, по калориям, к примеру. Нет, не занимались вы такой фигней, никогда не считали калории? Ну, в смысле, не то, чтобы там ты сидишь и их считаешь. Благо дело, мы живем в мире айтишнизации невероятно, и поэтому просто суперудобные приложения, которые сами все сделают. Ты им только продукты скармливай, что ты ждешь там сейчас. Вот. Просто по штрих-коду продукта. Там, ну вот я условно заезжаю в магаз и беру готовую еду уже утром. Здесь, чтобы позавтракать. Уже готовая. Там индейка какая-нибудь там с рисиком, еще с чем-то. И у нее штрих-код. Ты просто на штрих-код наводишь. Щелк, и тебе сразу программа говорит: а, так ты жрешь, значит, вот эту индейку с рисом весом 250 граммов, так здесь вот столько калорий. И все, и потом это все суммируется. И такой начинаешь присматриваться к этой штуке и понимаешь: офигеть, когда не считал этого и не обращал внимания на это. Так ты за один завтрак можешь сожрать двухдневную норму, потому что в одном салатике, вот я сегодня винегретик взял небольшой с квашеной капустой, в нем 170 калорий. Килокалорий в порции, там 180 грамм, по-моему. А рядом стоит такого же объема салатик. Сырный называется. Там майонез, чесночок, несколько видов сыра, еще какая-то фигня. Вес такой же, а калорий 1100. Тысячи, черт задери, 100 килокалорий в этом салатике. А ты же его берешь все равно как дополнение к основному блюду, этот салатик. Он же все равно остается салатиком для тебя, типа. И ты такой раз и за завтраком съедаешь вообще норму просто суточную с запасом, не зная этого. Вот, поэтому какие-то процессы, когда начинаешь вникать в них, а потом думаешь: господи, может, я бы не знал бы лучше этого. Да, у меня тоже так было. Штраф за остановку в неположенном месте, пишет Алексей. Вот пришел, видите, подтверждается. Поэтому, вероятнее всего, возвращаясь к вашему обращению, господин Сергулис, еще раз, посмотрите, пожалуйста, что у вас там указано в качестве вашего правонарушения. Неоплата парковки или парковка в неположенном месте. Потому что если в неположенном месте, то тогда спорить бесполезно, потому что вас фиксируют сразу. Вот как только в момент фиксации с первого раза вы уже нарушили. Оплатил парковку на одну минуту позже. Сергей Чукуров сообщает. Положенного срока. На одну минуту позже. Выписали штраф. Жена спорила. Пятер вернули. Ну, видите, вот как. И небываемое бывает. Так, так улица Свобода, это же Тушина, а там все в камерах, пишет Сталиненок. А если я оплатил другой автомобиль, пришел штраф, могу что-то сделать? В рамках суток можете, но в рамках, когда уже пришел штраф, не можете, Рамзес. В течение суток вам дается возможность изменить номер автомобиля, номер парковки и ничего еще. И время парковки, начало-конца на парковочной сессии. Вот это в течение суток вы можете менять. Поэтому, когда вы не тот автомобиль указали, можно задним числом, но в рамках 24 часов, вот в рамках суток. А потом уже нет, если пришел штраф. Ну, понимаете, это же система. Она фиксирует по номеру автомобиля. И в системе того автомобиля, который фактически был припаркован, нет в базе оплаченных парковок. Соответственно, штраф. Вот. А тому автомобилю, за который вы оплатили, ему говорит: спасибо большое, дорогой. Видишь, какой ты хороший, оплатил парковку. Так, ну что ж, раз уж мы заговорили о штрафах, давайте познакомимся с этой инициативой, даже не инициативой, а с этим решением, которое вынес Верховный суд Российской Федерации. Он, в свою очередь, ВС РФ, подтвердил возможность многократного наказания водителей за превышение скорости с помощью камер, расстояние между которыми составляет несколько сотен метров. Отменить постановление, дойдя до самого верховного нашего суда, пыталось транспортное предприятие из Воронежа. Компании из ГИБДД пришло два штрафа с разницей в 22 секунды за нарушение скоростного режима автобуса. Ну, вообще-то, забегая вперед, нужно сказать, что нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Дайте мне автобус, я так разгонюсь, что за 22 секунды я проеду. Ну вот, 22 секунды разница за нарушение скоростного режима. Верховный суд постановил, что это два разных состава нарушения. Подобная ситуация с установкой комплексов хоть и законно, но может угрожать безопасности движения, отмечают эксперты. Вот эксперты здесь, конечно, выступают отдельными, как бы, отдельными инициаторами совершенно отдельных обсуждений. Вот здесь нужно просто познакомиться с мнением экспертов, это прям классно. Я в «Коммерсанте» это читаю, хотя вообще эта новость, она новость вчера, собственно, в телеге было обсуждение этой новости, и оттуда же пришло, если не требование, то настойчивая рекомендация взять в моторы эту тему, чтобы здесь ее обсудить. Я рассчитываю на вашу активность, раз это действительно требовало так вот обсуждения, с вашей точки зрения это требовало обсуждения. Давайте, значит, обсуждать. А сейчас где это у меня новость-то, где сплошные тетки какие-то. Во, разрешил штрафовать. Вот здесь даже как-то Макс Панов говорит, давайте в моторах об этом говорим. Давайте, Макс. Наливайте. Давайте поговорим. Но предлагайте преломление этой темы. Опубликованное постановление Верховного суда касается дела Воронежского ООО «Автомобильно-транспортное предприятие 1», в собственности которого автобусный парк. 4 мая 2023 года, прикиньте, вот принципиальные люди, с 2023 года судились по разным инстанциям и дошли до Верховного суда. Это... Водитель одного из автобусов при движении по центру Воронежа разогнался до 85 километров в час на участке, где разрешено ехать 60 километров в час. Нарушение зафиксировала дорожная камера. Комплекс передал данные в ГИБДД. Компания получила 500 рублей штрафа. Автопредприятие обжаловало постановление в судах, ссылаясь на то, что автовладельца нельзя привлекать к ответственности дважды за одно и то же нарушение. Дело в том, что это был второй штраф подряд с разницей в 22 секунды за превышение скорости тем же автобусом. Один в 9 часов 6 минут 48 секунд, второй в 9 часов 7 минут 10 секунд. Запрет привлекать дважды за одно и то же нарушение закреплен в статье 24.5 КоАП. Указали юристы предприятия. Аргументы не сработали. В судебных инстанциях Воронежской области компания дошла до Верховного суда. Судья Сергей Кузьмичев также не увидел оснований для отмены постановления, так как формально речь идет о двух разных нарушениях, зафиксированных разными камерами в двух разных местах. Каждое из противоправных деяний образует самостоятельный состав правонарушения. Вот. Алексис тут же спрашивает, есть нормативы расположения камер на дороге, минимальное расстояние между ними? Да, Алексис, есть. И вот оно, номер 754 от 2024 года. Специально нашел для вас. Никто не может сказать, что Щукин не готовится к программе. Частота установки дорожных комплексов закреплена в постановлении правительства 724, отставить говорить неправильно, 754 от 2024 года. Расстояние между стационарными камерами, фиксирующими скорость, должно быть не менее 1 километра в ненаселенном пункте и... нет, не менее 1 километра в населенном пункте и 5 километров за городом. Казалось бы, на этом основании можно вообще протестовать по поводу всех штрафов в городе, потому что у нас частота гораздо выше. Но на перекрестках, развязках, выделенках и в очагах аварийности комплексы могут стоять с любой частотой. Как вам такой нюанс?
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Кстати, о дамах. Потрясающая новость только что появилась. Я встретил на РИА Новостях. И здесь как бы, ведь и не поспоришь же. Ну просто, посмотрите, какая красивая, кристальная новость. Бриллианты размером больше 1 карата предпочитают 93% россиянок. Говорится в исследовании компании какой-то там. Это, ну в смысле, как, ну я не знаю, как если бы... Porsche 911 предпочитают 93% российских мужчин. Или автомобиль стоимостью выше 10 миллионов предпочитают 90%. Класс! Это вообще-то как бы, ну, это, ну здорово. Но классная же новость. Идеальным размером драгоценного камня более половины опрошенных женщин считают вообще до 2 карат в камне. Но это, ну... Ну, а идеальным автомобилем лично, я считаю, автомобиль, ну, как минимум, в районе 20 миллионов рублей. Это идеальный автомобиль, на что? Да. И лишь 7% россиянок, забитых, за таких затурганных, предпочитают украшения с бриллиантами меньше 1 карата. Ей все говорят, мать, говорит, ну, вырастила. Ну, вот разве такую я растила? Ну, что ты, о чем ты мечтаешь? Меньше 1 карата бриллиант. Господи, ты боже мой. Где твоя самооценка? Кому ты нужна будешь с такой самооценкой-то вообще? О, Господи. Ладно. Но это очень красиво. Предпочитают больше 1 карата бриллианта. Это очень хорошо. Предположим, пишет Александр Сазыкин, любой водитель, начиная движение, обязан пристегнуться. Ну, пристегнуть ремень безопасности. Ну, в смысле, ну, давайте так, не будем делать это предположением, как Шерлок Холмс. Ну, допустим, Земля вращается вокруг Солнца. В каком смысле? Допустим. Помните эту потрясающую сценку с доктором Ватсоном? В каком смысле? Допустим. Ладно, Земля вращается вокруг Солнца. Вот, в смысле, предположим, обязан пристегнуть. Обязан пристегнуть, без всяких предположений. Но, пишет Александр дальше, водитель игнорирует это требование. Да хоть через каждые 10 метров его нужно фотографировать и штрафовать за это. Вот хоть через каждые. Да, здесь нужна какая-то нам вот какая-то дискуссия. Я рассчитываю как-то вот поджечь все-таки дискуссию, чтобы заполыхала она здесь, эта дискуссия. Потому что, с одной стороны, да, но с другой стороны, есть действительно краеугольный принцип юриспруденции. Один из краеугольных камней. Это невозможность наказания дважды за одно и то же. С одной стороны. Ну, нельзя за одно и то же правонарушение или преступление наказывать дважды. И вот здесь как-то вот нужно в балансе находиться. в балансе интерпретации, что есть одно и то же нарушение, и что есть дважды наказание за одно и то же нарушение. Потому что, к примеру, если мы... Ну, любую вещь можно довести до абсурда, доведя ее до предела своего действия. Вот вам очевидный пример. Эвакуация автомобилей. Но что это, если не иллюстративное подтверждение того, что все-таки можно дважды взыскивать за одно и то же? Правильно или нет? Потому что есть парковка в неположенном месте. Ну, скажем, парковка обычного автомобиля на местах для инвалидов. На городском парковочном пространстве. Есть? Есть. Это одно нарушение. Одно. За которое что предусмотрено? Предусмотрен штраф. Правильно? Но штраф в КОАПе предусмотрен? Предусмотрен. Это наказание? Наказание. Но за это же потом твой автомобиль эвакуируют. Платная эвакуация плюс платное стояние на штрафстоянке, если ты сегодня же не забираешь. То есть это и сам факт эвакуации. Это тоже наказание. Потому что твой автомобиль был здесь, а теперь он фиг знает где. То есть можно, ну, как бы относить, интерпретировать это как наказание. Ну и получается, что тебя дважды наказали, причем совершенно утверждена форма двойного наказания. Тут ты тогда говоришь, ну извините, тогда либо штраф спишите с меня, раз вы тачку увезли мою, и я 10 тысяч заплачу вам за эвакуацию. Это же деньги, в конечном итоге все упирается в деньги, правильно? Финансовое взыскание. Ты понесешь? Понесешь. И несешь ты его дважды. Один раз за штраф, а второй раз за эвакуацию. Но все дело в том, что с точки зрения, опять же, де юре, с позиции, эвакуация — это типа как бы не наказание. Эвакуация — это обеспечение возможности... ну, то есть нужно просто освободить это место. Прервать нарушение нужно, прекратить его. Его нужно прекратить. Эвакуация — это прекращение длящегося нарушения. То есть ты поставил тачку туда, где она не просто не имеет права находиться, а она еще и занимает важное место для того, кто имеет право ставить автомобиль на этом месте. Ну, или, к примеру, вы поставили автомобиль, где вообще запрещена парковка. У той же желтой линии. Соответственно, оно же там типа не случайно запрещена парковка. Это значит, что если ты поставил там автомобиль, он мешает либо пешеходам, либо автомобилям, ну и так далее. Соответственно, это некая мера обеспечения либо свободного пространства, либо как бы ликвидация помехи в движении. И это как бы типа не взыскание. Ну, а деньги ты платишь за то, что, ну, те же услугу оказали. Ну, либо тебе услугу, либо городу, там вот Тим пишет, эвакуация — это услуга, оказываемая городу. Да, городу оказали услугу, а она оказалась платной. Конечно, а что, никто из вас еще не доходил до Верховного суда за навязанную услугу? Ну, то есть, как ты говоришь, я же не заказывал эту услугу, мне ее навязали, что я должен наплачивать ее? Простите, я не заказывал эвакуацию. Ну, штрафуйте мой автомобиль, конечно, пожалуйста, штрафуйте. А что вы это увозите и меня не спросили? Может быть, кто-то и хотел бы, чтобы его автомобиль увезли. А я вот не хотел, а вы его увезли. То есть, понимаете, здесь нужно... вообще-то юриспруденция — это не про справедливость. Вот здесь многие обижаются и так, ну, деятельно обижаются, оскорбляются, начинают писать какие-то гневные сообщения в ответ. Что там, вот это, как там? А если я, опять же, с этими телефонами за рулем, а если там вот это, не я был, не я держал телефон, а меня сфотографировали. Граждане, вы находитесь в плену иллюзии, что юриспруденция и закон — это про справедливость. Это не так. По справедливости педофила, которого взяли с поличным прямо сейчас, нужно просто отдать толпе, чтобы она его разорвала, ну, на кусочки, правильно? Вот это будет справедливость. Но по закону его арестуют, будет следствие, доказательства, все, и он получит срок. Это закон. Поэтому закон и справедливость — это вообще разные вещи. Это не справедливость — это что-то понятийное и немножечко исконное наше. Исконное, немного духовное, что-то такое, что сложно поддается описанию и формализации. А закон — это формализация. Поэтому, да, может быть, вот эвакуация выглядит несправедливо в то время, когда тебя уже штрафовали. Но еще раз, это же не про справедливость. С чего вообще эта тема у нас возникла? И вы, возможно, только что присоединились и не знаете, о чем. Накануне распространена была информация о том, что до Верховного суда дошло одно автомобильное, автобусное воронежское предприятие, водитель которого достиг невероятной скорости 85 км в час на автобусе, что отдельный идиотизм, конечно. Там, где 60 разрешенное. И за 22 секунды проехал под двумя камерами. И его оштрафовали дважды. И вот второй штраф предприятие пыталось оспорить в течение 2 лет. Дошло до Верховного суда. Верховный суд подтвердил возможность многократного наказания водителей за превышение скорости. Внимание! Здесь еще раз говорится многократное наказание водителей за превышение скорости. Не вообще за все нарушения, которые фиксируются камерами, это тоже важно. Речь в данном случае идет исключительно о нарушении скоростного режима. То есть вот, потом у вас возникает вопрос. А как вообще, что говорит, что говорят нормативы по поводу частоты установки камер? Там вот при этом штрафе в 20, через 22 секунды, может, нарушена была частота установки камер? Читаем постановление правительства номер 754 от 2024 года. Расстояние между стационарными камерами, фиксирующими скорость, должно быть не менее 1 километра в населенном пункте и 5 километров за городом. Казалось бы, ну, автобусу сложно было за 22 секунды проехать километр в населенном пункте. Это нужно было бы разогнаться до 160 км в час. Вот, а не до 80. Но на перекрестках, развязках, выделенных полосах и в очагах аварийности, там, где камеры висят не просто так, а потому что там периодически происходит ДТП, комплексы могут располагаться с любой частотой. В России на начало 2025 года более 31 тысячи дорожных камер, по данным ГИБДД, за 9 месяцев на участках дорог, контролируемых стационарных комплексов, все. В общем, я про то, что да, 1 километр. Но мы же не знаем, по какой улице ехал этот воронежский водитель. Были там перекрестки или нет? А возможно, там было подряд несколько перекрестков, и на каждом из этих перекрестков висела камера. Возможно, там выделенная полоса была для автобусов, для общественного транспорта, и он двигался по ней. А на выделенках с любой частотой камеры могут находиться. Возможно, там были очаги аварийности. Точнее так, в одном месте был перекресток, а через 300 метров был очаг аварийности. И, соответственно, там висела вторая камера. Мы этого не знаем. Но это должны были знать юристы автомобильного предприятия, которые пытались оспорить вот это постановление. Но больше всего меня в этом вопросе порадовал Валентин Ильинов. Валентин Ильинов. С точки зрения законодательства все решения судов содержат правильные выводы, добавляет основатель проекта подслушано у ДПС. Какой это проект? Окей. Вот он говорит, но по факту мы имеем место с так называемой ловушкой на дороге, когда водителям в принципе сложно не получить штраф, отмечает, ну, здесь написано эксперт, я бы сказал, так называемый эксперт. Понимаете, что он говорит? По факту мы имеем место, по факту мы имеем место. А, вот фраза построена так, видите. По факту мы имеем место с так называемой ловушкой на дороге, когда водителям, в принципе, сложно не получить штраф. Что сказал этот так называемый эксперт? То есть водителю автобуса сложно не разогнаться в Воронеже до 85 км в час. Это, брат, это ловушка! Ты как бы разгоняешься до 85, и тебе сложно не попасть в такую ловушку. Вот была бы возможность у меня этого, господин Ильинов, спросить этот... Вот, именно это вы хотели сказать, товарищ эксперт? То есть сложно не попасть в ловушку равно сложно не превышать скорость? А ты в эту ловушку попадешь, если ты, к примеру, сказать, не будешь превышать скорость? А, господин Ильинов? Нет, господин Ильинов спит еще, он не знает, что мы его обсуждаем, поэтому не будем его будить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Мне кажется, за 22 секунды можно... километр спокойно проехать на 85, скорость большая была, и камера нормально. Зря они это, в общем,
затеяли. И больше того, они свинью все нам подложили, потому что теперь есть решение Верховного суда по этому поводу.
Да.
И оно не про 22 секунды и не про 500 метров, а про фактическую поддержку двойного штрафа с двух камер. Теперь неважно, при каких условиях мы получаем, есть решение Верховного суда, две камеры могут за типа одно и то же правонарушение выписывать штраф.
А я бы вот хотел сказать про штраф 50 тысяч, который на предприятие приходит.
На юрлица за парковку.
Да. И мы, водители простые, платим этот штраф. Это же не предприятие платит. Все они отдают простым
работникам. А почему? Это же юрлицо, автомобиль ему.
Нет. Вот такая проблема есть. К нам устроился.
А надо судиться с предприятием, извините, предприятие.
Он два штрафа получил, он еще зарплату не получал, а 100 тысяч уже заплатил. Вот где нонсенс.
Слушайте,
вот
но это надо в суд идти. Это безусловно, беспредел, потому что вы либо оплачиваете, если физическое лицо, значит, он должен заплатить свои 5 тысяч, либо если 50 тысяч как юрлицо, это должно платить юрлицо. Водитель работает в данный момент, он выполняет работу на юрлицо.
Все платится обычный работник.
Давайте это к юристу и отправляйте. У нас здесь есть программа. Они предупредить могли о чем угодно. Они могут сказать, у нас... Вы еще и подписали все это.
А они заставляют всех расписываться, что...
Короче, надо... Вам надо звонить в народный адвокат. У нас здесь есть разные люди и по рабочим этим законодательствам, рабочим тоже, и с ними общаться на эту тему, потому что это, конечно, это беспредел. Они могут чего угодно говорить. К примеру, вы у нас в наших автомобилях педаль газа должны жать левой ногой, а тормоз правой. Вот так вот накрест ноги сделайте. Вот так. А в офисе прыгать только на левой ноге. Вот, ну, наше распоряжение такое. Наше распоряжение, оно такое. Вот и все. Поэтому, ну, как бы, платит 50 юрлицо, потом взимаются... А это, вот это и есть нарушение. С какого перепугу 50 тысяч водитель? Водитель в данном случае частное лицо. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Видите, я опять взываю к справедливости. Хотя только что же сам же говорил, что юриспруденция — это не про справедливость. Но я считаю, что это произвол со стороны работодателей, взыскание этих 50 тысяч с рабочих. Это произвол, просто произвол. Водитель выполнял работу. Если бы он был на своем автомобиле, он бы 5 тысяч за это заплатил. А он был на автомобиле юридического лица. Он как бы... Ну, все. Всегда водители платили сами. Алексей Виноградов утверждает, что я свалился с Луны. Алексей Виноградов, спасибо вам большое за ваше компетентное мнение. А теперь услышьте меня. Я считаю, это порочной практикой. Неважно, всегда так было или всегда так будет. Мое мнение такое. Я имею право высказать свое мнение здесь. Или нет? Вы как с Луны свалились. Вы считаете, что ведущий в эфире радиостанции не может высказать своего мнения? Вы странный человек, ей-богу. Доброе утро. Не получилось у вас. Так, давайте сейчас немножечко это самое. Я помариную нашу, как это сказать, помариную наш запал. И вспомним о том, что у нас же пилюлечная должна быть. Мы применяем этот инструмент всегда для того, чтобы проснуться. Сегодня четверг, и в моторах четверг звучит так... попробую эту пилюлю сейчас залить. Первая не очень получилась. Что-то не прогружалась она. Может, это прогрузится. О, да, это загрузилось. Щукин и все, можете заходить в телегу, если... Если эта пилюля глянулась, а она уже глянулась, я уверен в этом. Заходите, Щукин и все, кириллическое написание, телега. Заодно лесните вверх, пройдите на несколько дней туда по истории постов. Там вы найдете несколько концептуальных голосований, которые были проведены накануне. И результаты этих голосований планирую тоже опубликовать здесь. Кстати, два друга есть, они Моторовы. Настоящие фамилии. Два брата. Акробата. Я был в автомобильной индустрии, прикиньте. А один, больше того, был главредом издания, которое, как называется? Мотор. Моторов. В моторе. О котором говорим. Мотор. 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 Очень красиво, конечно, прям вообще. План-ковер Пензенской области отменен, сообщает власть региона. А в аэропорту Орска напротив введены временные ограничения на полеты. Сейчас Росавиация сообщила. Ну и как там вообще поживает ваша аэрофобия? Давайте потешим ее, дадим ей повод расправить плечи. Так вот. Вот так вот. Момент крушения легкомоторного самолета в Венесуэле. Помните, я говорил сегодня о том, что сгорел самолет? Появилось видео этого происшествия. Вот оно. Ну... Выглядит как явная ошибка пилота. В момент отрыва борт уже начинает крениться на левое крыло. Сразу же. И вот он и делает такую полубочку и валится. Такое бывает обычно, когда, ну, я бы сказал, что это такое, или элемент сваливания называется. Что-то, мне кажется, с механизацией крыла нахмутал летчик. В общем, выглядит реально как ошибка пилота. И за это пилот поплатился жизнью. Он сгорел. Вот. А еще пассажир там был один. Вот. И он тоже сгорел. Все. Это в Венесуэле только что. Вы же любите кровищу всякую. Заходите, смотрите.
Моторы.
7.36. Говорит Москва. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 23 октября. Вообще сейчас в новостях Брянскую область называют областью. Рязанскую регионом. Вам обиднее за Брянскую или за Рязанскую область? Как вы считаете? Вот. Иногда нам приходится, поскольку мы работаем в информационном поле, иногда нам приходится придумывать новые ходы для того, чтобы ходы не повторялись как ходы, а чтобы повторялись как решения, к примеру. Например, ты говоришь, вот, этот ход заставил принять нас ответный ход. Звучит, да? Этот ход заставил принять нас ответный ход. Или этот ход заставил принять нас ответное решение. Иногда просто для того, чтобы фраза была, ну, просто фраза была, вот иногда нам приходится делать это. А вообще, конечно, интересно, что вас волнуют Вот смотрите, можно было сказать. Вообще, конечно, интересно, что вас интересуют такие вещи, видите, как? А можно сказать, вообще интересно, что вас волнуют такие темы сейчас. Тогда, когда мы обсуждаем двойное штрафоналожение, правильно говорить, не ложить, а класть, штрафонакладывание на граждан. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Ой, здравствуйте, я так рад, что до вас звонили. Во-первых, первое, меня зовут Светлана. Спасибо вам за вашу передачу.
Спасибо
вам.
Вообще,
просто реально нереально.
Спасибо вам.
Вот два вопроса. Первое, может быть, вы поднимали уже вопрос о парковках во дворах, бесплатной парковке. Я житель центрального округа. Как-то решается этот вопрос хоть где-нибудь на каком-то уровне? Залезают все, въезжают все во двор.
А шлагбаум?
Шлагбаум есть, поднимают шлагбаумы, занимают места. Получается вот извечная борьба людей, у кого есть резидентская, кто прописан, кто не прописан. Вот, и понятно, что решений нету. Дворы маленькие, ну, потому что застройка полная. Вот, это первый вопрос. Второй. Так как, опять же, тот же самый центр, есть переулок, который периодически занимается...
киношниками.
Киношниками, да.
Ну, и это киношники эти, слушайте, они просто уже хочется, конечно, по-хорошему, но уши оборвать.
Вы подняли вопрос о том, что есть физическое лицо, есть юридическое, да?
Ну да.
Значит,
да.
Получается, что вот эти ребята, которым дано задание занять этот переулок уже с ночи,
конусы выставляют там все.
Да, выставляют вот эти свои конусы, которые считаются частной собственностью, и начинается борьба. И получается так, что один совершенно замечательный житель нашего дома, в общем-то, когда негде вообще припарковаться, и двор забит непонятно кем, довел это дело до полиции. Их оштрафовали на 10 тысяч, каждого как физическое лицо. А они стали говорить о том, что им дали такое задание, устно, письменно, не знаю, их руководитель. Вот, смотрите, тоже двойной штраф. То есть они как физические лица, потому что они выполнили.
Ну да.
Это уже не мой вопрос, да? Мой вопрос, как с этим бороться. Вот так.
Спасибо вам большое за этот комплекс вопросов. Значит, смотрите, что касается дворов. Здесь, во-первых, вам нужно провести исследование и найти крысу среди местных жителей. Крысу я имею в виду... крота, крыса, я не знаю, как, ну, назовите как угодно. По-любому какая-то бабушка или дедушка сдает за деньги пульт от шлагбаума. Это, как оказалось, довольно распространенный в центральной части города заработок для людей, которые стремятся найти дополнительную денежку. То есть просто, я потерял пульт, еще один. Ну, потерял пульт, еще один пультик мне нужен от шлагбаума. Я житель, все это. И потом он их просто в аренду сдает. Просто в аренду. Либо сам открывает, сидит целый день у окошка. И по договоренности с людьми по номеру автомобиля открывает им шлагбаум. Они заезжают к нему, все. Они ему денежку за это платят. То есть это какая-то вот среди жильцов есть такая штука. Самовольно поднимать шлагбаумы, тут как бы... Вот у нас здесь, опять же, на Татарской, у нас такие шлагбаумы, знаете, которые металлические, они такие выезжают, как ворота. Такой не поднимешь, он довольно мощный. В-третьих, мне кажется, что на общем собрании жильцов нужно вопрос этот ставить вот так, что вообще доступ к шлагбауму должен быть у людей с автомобилями. Понятное дело, что у этого крота или крысы, назовите ее как угодно, может быть свой автомобильчик, который там стоит под тополем уже 30 лет, не выезжая, и на этом основании он... Но, тем не менее, хотя бы таким образом хотя бы ограничить доступ к шлагбауму просто случайных людей. Ну и вообще такие вопросы решаются на общем собрании жильцов. То есть проблема понятная, известная, но какого-то панацейного такого решения нет. Это просто вот в каждом отдельном случае нужно как-то отдельно решать. Я не знаю, у меня не было никогда такой ситуации, вот такого двора со шлагбаумом, чтобы такое комьюнити было. И я понимаю, что такое, когда приезжают левые люди во двор. Это да. Такой, ну знаешь, уже за годы, пока ты живешь. Там вот на старой квартире мы жили больше 10 лет. И ты уже просто знаешь автомобили, тут выходишь, понимаешь, какой-то чужак. Чужак какой-то стоит. Ну, понятное дело, что он ничего не нарушает, он имеет право, правильно? Двор-то открытый, всю эту территорию. Но вот это наше внутреннее, наша и не наша, и мы, и они, чужак, все это какое-то подсознательное. Но с этим поделать, ну, надо над собой скорее работать, а не над чужаками. Вот. А что по факту? Резидентное разрешение, шлагбаум, контроль за пультами, контроль те, кто въезжает, как они въезжают, дружины какие-то местные. То есть, если проблема действительно острая, заниматься ею глубоко. Но это потребует времени и ресурсов. Второе, эти киношники. Значит, у нас тоже эта проблема просто вот, ну, вообще, просто как медом намазано, приезжают, и действительно, они же не могут приехать, там, я когда снимаю видео, есть я, там, Пашка Федоров, мой напарник, соведущий, ну, и там пара операторов в лучшем случае, вот и вся наша киносъемочная группа. Нет, настоящее кино не может быть таким. При том, что мы снимем вам любой контент, просто вот, ну, настоящее кино должно быть такое, 50 человек, только персонала, которые таскают все время что-то там, таскают непонятно что. Когда крепеж должен быть, какие-то, должны быть фургоны, где звезды, никому неизвестные, абсолютно неизвестные люди, которые называют себя актерами, они там будут в этих фургонах сидеть, кушать пищу. Кинообеды, есть специальные кинообеды, готовыми приводятся. И там будут сидеть эти режиссеры, и там съемочные, там вот это все автобусы, все нужно раздуть так, чтобы снять одну сцену, как они сидят в кафешечке, и они сидят такие... Ну а что, когда транш придет? Ну, Сергей Степанович, ну, неважно, кто, сказал, что транш поступит завтра, но, возможно, не точно. Да, но ты проследи за этим. Ты за этим проследи, я рассчитываю на тебя, да. Но ты же понимаешь, чьи интересы здесь замешаны. Он такой, да, понимаю. Ну ладно, все, давай. Все, давай, пока, на связи, обнимаю. Ты такие, и разошлись. Вот эту сцену надо снять в кафешечке, для этого нужно перекрыть улицу, привезти 50 фургонов, поставить свет, включить генераторы, которые работают на всю катушку. Все, и потом надо снять 500 дублей этой фигни для кинофильма, сериала какого-то, который будет транслироваться на непонятном канале, и его никто никогда не увидит. Но это надо сделать. Почему? Продюсеры привлекли миллионы денег. Надо показать телефон какой-нибудь, автомобиль, на котором приехал герой, кофе, который ему заварили, ну, то есть обслужить рекламу, которая, собственно говоря, позволила заработать продюсерам, ну, и этим самым актерам все это деньги. Это понятно. Как это делается? Это делается по договоренности с департаментом транспорта, администратором московского парковочного пространства. Да, действительно, они могут это делать. И такая практика есть, она мировая. Ну, к примеру, для съемки известной сцены из, по-моему, «Ванильное небо» или как, с Томом Крузом. Там есть такая сцена, где он один стоит на Манхэттене, на Уолл-стрит, один. И такие небоскребы, и такая пустота вообще, и никого нет. Это не компьютерная графика. Это действительно так было сделано. Была полностью перекрыта главная артерия Нью-Йорка. Вы понимаете, сколько это людей, автомобилей, денег. За это заплатили деньги городу. Городу деньги. И чтобы снять эту сцену, перекрытие было там. Вот. Знаменитейшая сцена перестрелки в фильме «Схватка» с Де Ниро и Аль Пачино также снималась в Лос-Анджелесе, в центральной части, для чего перекрывался город, но перекрывался там ненадолго и перекрывался там в специальные дни, за что город получал тоже миллионы денег. Ровно так же можно официально получать разрешение на съемку, выделяются парковочные места, приезжают автомобили CODD, не эти несчастные сотрудники с конусами бегают и с жильцами вступают постоянно в битвы, потому что они как, ну, не будучи очень глубоко погруженными в тему, перекрывают любые свободные места и даже предназначенные для парковки инвалидных автомобилей. И здесь уже нужно просто подходить и говорить, ребят, ну, голову включите. Справедливости ради нужно отметить, что сразу после первого же обращения ты его подводишь, говоришь, знак, вот, видите, да, что это инвалидная парковка? И тут же убирают конусы, как бы все, да-да-да-да. Из других парковок тоже убирают, что говорит о том, что никакого официального разрешения и договоренности с городом у них нет. Они просто стихийно приезжают и так вот, ну, просто вот. Так как, если бы, понимаете, конус. Конус — это так, что-то такое, что свидетельствует об официальности перекрытия. А на самом деле мы тоже на съемке наши возим с собой в багажнике конусы. Много. Ну, такой раз поставил вокруг машины конусы, и уже типа ты как бы тут не просто так, а вот право имеешь. Конус — это такая волшебная вещь вообще. Вот, поэтому только полиция. Только полиция. Обращение в CODD и в полицию по телефону. термины можно использовать такие: блокирование движения, ограничение, самовольное ограничение доступа к парковочному пространству и так далее. Если у них с городом договоренность есть, они ее тут же предоставят. И больше того, такие перекрытия, как правило, сопровождаются, как я уже сказал, специальными автомобилями, ЦОДДшными, этими амароками зелеными, они стоят, и сотрудники уже в жилетах, вот с удостоверениями, ЦОДДшники, они ходят и сами ограничивают парковку сильно заранее, как раз для того, чтобы съемочная группа там использовала это пространство. Больше того, в телеграм-каналах Департамента транспорта такие перекрытия обозначены. Указано, такого-то числа такая-то улица в связи с проведением киносъемок будет перекрыта там для парковки. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Алексей Москва.
Да, Алексей.
По поводу юридических лиц. Столкнулся, как представитель юридического лица, столкнулся с этой проблемой. Хотел заключить договор с организацией парковочного пространства для того, чтобы можно было оплачивать. И в итоге договор они не заключают с юридическими лицами. Предлагают решение, говорит, ну ваш, говорит, водитель, говорит, может номер парковки России внести и как бы оплачивать. Мы так и делали, мы компенсировали водителя, ну, парковался на машине, приложение БЗ, мы в конце месяца ему компенсировали эти затраты. Вот. При этом были как бы договоренности, если ты припарковался и не оплатил, соответственно, 50 тысяч на тебя. И эта практика повсеместно, все юридические лица с этим сталкиваются. И решение проблемы именно такое, потому что как бы водитель нарушил договоренность и вообще правила нарушил парковки, соответственно, принес убытки организации. Но при этом организация ему говорит: уважаемый, плати, я тебе буду компенсировать. Так же со штрафами. Я тебя прошу ездить по правилам дорожного движения, не нарушай, все штрафы будут на тебе. И как бы это нормально, поэтому я не знаю возмущения, не понимаю возмущения данного звонившего, потому что как бы это нормально по-человечески, скажем так.
Ну, наверное, да, если разговор предшествующий был. А если разговора предшествующего не было, вы же слышали, пришел молодой парень, зарплаты еще нет, а 100 тысяч уже есть взыскание. Ну, вероятнее всего, разговора-то не было беседы, не было. Может, он вообще, может, и не знал даже, что для юридица это 50 тысяч. Понимаете, какая история? Тут же вопрос отношений. Безусловно, важен еще отношений вопрос. Мы в нашем дворе перешли на открывание шлагбаума по звонку. Можно отследить, кто открыл. А на камере виден номер машины. А по звонку кому? В какое-то отдельное гнездо специальное по одному в одно, или по звонку жителю? Ну так что мешает звонить тому жителю, который продает эти самые платные звонки? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, да. Я слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
Я не по теме, извините, но просто хотел вас поблагодарить за эфир, за передачу. Всегда приятно слушать,
Господи,
что-то себе подчеркивать. И вот ваша передача даже немножечко, так сказать, помогла мне с заменой автомобиля.
Так, ну расскажите, вот, что на что поменяли в итоге?
Я быстренько постараюсь, коротенько. А тут буквально в конце сентября вот ездил, каждое утро вас слушаю по возможности, и услышал, передача была о чем-то другом, но вот позвонил там какой-то молодой человек и сказал, что вот ГАК, да, там еще какие-то китайские автопром, вот под 0,01% дают рассрочку,
да.
И вы подтвердили, вот. Да. И я, знаете, вообще не было у меня задачи там поменять автомобиль, но что-то как-то загорелся, да. И теперь как бы вот завтра я отдаю Mitsubishi Outlander, забираю Exceed VX.
VX?
VX,
да. Да что ж, да. Я-то думал, ГАК, а как вас на VX-то занесло?
Скажу, я загорелся ГАКом,
так.
Но я приехал, не буду не делать как бы ни рекламу, ни антирекламу, но у нас там в Подмосковье есть ГАК, я приехал к ребятам в конце сентября, в конце, прям вот буквально 29-30 числа. Они мне сказали, банки уже это не дают, из-за этого налога, ну, скажем так, да, вы поняли.
Утиль сбора повышенного, да.
Типа сейчас приостановка, и уже там с 26 числа, типа, уже типа не работает.
А у Икси, да что, какие-то волшебные были предложения, потому что в Икси-то прям вот, мне кажется, он неоправданно дорого стоит.
Я вам сейчас расскажу, вот прям секундочку.
Так.
И я как думаю, ну подожду начало ноября. И вот в начале ноября я приехал, и что-то там вот прям, может быть, менеджер такой попался, не знаю. Ну прям вот даже оттолкнуло, знаете. Ничего нету, скидок нету.
Бывает такое, да.
Ничего нету. И условно недалеко был Exit, а у меня просто, понимаете, семья большая, мне надо семиместную.
Так.
Вот. И я как бы думаю, ну дай заеду в Exit.
Так.
И посчитали, короче, разница между ГАКом и Exit'ом 150 тысяч рублей.
А сколько это в деньгах фактически?
В деньгах это 4, ближе к 5. ГАК...
Но это 24-го года VX, правильно?
Да.
24-го. Да. Понял. Спасибо вам огромное за справедливые слова относительно качественного содержания этого шоу утреннего. Простите, пожалуйста. В общем, вот какая история. VX. Но если за 4 там с чем-то, и это примерно похоже на GAC GS8, я все равно бы взял ГАК, честно. Потому что как-то ничего не... Прости, в Эксиде ничего не буду говорить плохого. Хорошие машины, ничего сказать. Но присутствует какое-то ощущение... Знаете, так у людей бывает. У вас не бывало? Ну, у меня бывает такое периодически. Это называется синдром самозванца. Когда ты что-то делаешь, и ты, типа, умеешь это делать, и постоянно это делаешь, но попадаешь в какую-то такую среду, когда тебе кажется, что... Не, ну я не осилю, нет. Там зовут выступить на каком-нибудь мероприятии, все, это волнение. Казалось бы, 100 лет уже занимаешься вот этим, а здесь кажется, что, ну, незаслуженно как-то вот возлагает на тебя столько всего, что не справишься. Синдром самозванца. Вот кажется мне, что VX немножечко вот этим синдромом самозванца... Ощущение, что как бы черри, да, пишет Иван здесь. Вот какое-то такое ощущение, что как бы да, как бы, да, как бы да. Вот как бы ГАК, у ГАКа нет какого-то ощущения, что это как бы немножечко что-то другое. А вот с Exit'ом кажется, что при этом, ну, как бы фактического нет, такой хорошие материалы, как бы, ну, вот, ну, нормально вроде, вместительный, все это. И обратите внимание, почему произошел переход с одного приоритета на другой, с ГАКа на Exit. Не потому, что тачка оказалась лучше или хуже. Exit даже чуть подороже, как вы видите, оказался. Не, вот не поэтому, не по всему. Человек. Вот там человек... Я сейчас прошу обратить внимание на это руководство. Я знаю, что там и ГАК, и вот здесь есть люди, которые... Вот, в итоге вы потом все равно услышите, даже если не в прямом эфире. Даже будет отмечено, что упоминался ГАК. Давайте на всякий случай, чтобы точно до вас дошло, я несколько раз упомяну. ГАК! ГАК, ГАК, ГАК! ГАК, 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 ГАК! Все, теперь точно дойдет. Столько раз упомянуть это должно. Так вот, та самая последняя миля до клиента. Вы можете сколько угодно вкладывать ресурсов в инжиниринговые центры, R&D-центры по всему миру. Ваш дизайн могут рисовать лучшие дизайнеры планеты ваших автомобилей. Вы можете на высокогорных пастбищах искать тех самых телят, из кожи которых вы пошьете салон, а в Южную Африку ехать за корнем древнего древа, из которого вы вырежете шпон, которым вы обошьете отделку автомобиля, панели будете обивать, как делают это в Роллс-Ройсах и Бентли. В итоге произведете автомобиль, вы решите все вопросы с законодательством, вы откроете производство где-то здесь, вы начнете локализовывать, достигая определенного уровня локализации по баллам, чтобы не попадать под утильсбор, все остальное. Но все ваши усилия разобьются в конечном итоге на острие последнего решения, вот в точке, в пятне контакта между вами, как автомобильной компанией, и клиентом, который пришел купить ваш автомобиль. Вот он уже принял решение. И в этой точке контакта находится клиент и одно какое-то мурло недовольное, который «Нет, нет, все, не надо, не надо». И все ваши усилия, как бренда, как производителя, как инженеров, как всего, всех этих десятков, иногда и сотен тысяч людей старания разбиваются вот здесь, в этой одной точке. А действие вот этого кренделя одного. Понимаете, в чем дело? Поэтому я и говорю, что дилеры, как таковые, непонятно, чего больше приносят. Пользы вам, автопроизводителям, или вреда. Потому что очень часто все завязано на этот самый человеческий фактор и последнее решение. Ты такой приходишь, думаешь, да иди ты лесом. Тачки продаете по 5 миллионов, так как если бы вы эти черную икру бочками продавали. И еще и так со мной общаться. Да где ты к черту? Я пойду туда, где нормально. Меня облизали, все это кофе надо сварить. И там я оставлю свои деньги. Понимаете, какая история? Теперь дальше. Я думаю, что это взросшие агенты из других брендов. Вот. Не буду говорить, каких. Сами назовите конкурента, которому наш слушатель и пошел со своим автомобилем. Ты просто взращиваешь агентуру. И они молча, тихонечко идут устраиваться менеджерами по продажам в соседние дилерские центры. И основная задача их — ни в коем случае не допустить того, чтобы автомобиль был куплен. Всячески говняться с клиентами, создавать невыносимую атмосферу для клиентов, постоянно отваживать их. «Пошел вон отсюда! Что пришел? Иди, сейчас нос откушу! Иди отсюда! Пошел! Нет машин! Нет, все! Ничего нет!» И все, а потом так, тихо так прощает. Да, очень жаль, что вам не понравились наши автомобили. Ну, мы перезвоним, может, вы передумаете. Пошел отсюда, давай вали отсюда. Там вон к Эксиду зайди, у них, говорят, акции хорошие. Вот так вот, это на машины. Ну, а как еще? Я думаю, так это и работает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Я слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Алло, Роман, добрый день.
Добрый.
Хотел вот сказать, тоже покупал сейчас машину, Джили Манджаро, да?
Ага.
Как бы я общался с 4 менеджерами. И, скажем, из ГАК тоже заезжал. Ну, все зависит от человека.
Mm-hmm.
Где-то можно было дешевле купить. Обманывают, там, ГАП накручивают. Там, какие-то дополнительные заработки салона накручивают. Здесь нужно все внимательно смотреть. Mm-hmm. Ну, и кто хочет покупать... Если вы берете кредит, то вы можете через знакомых, также в других салонах, узнать, что в вашем предложении поставлено, именно в ГАПе, и что в дополнительных
согласен.
Затратах.
Да, но, вот видите, опять происходит вот эта подмена понятия. ГАК накручивает, ГАК ведет себя, ГАК. Нет, дилеры, в том-то все и дело, что дилер — это совершенно отдельное предприятие с отдельным руководством, это франшиза. Это франшизы, которые покупают у компании, чтобы продавать их автомобили. А автомобили уже эти выкуплены у ГАКа. И их продает дилер, это отдельное юридическое лицо. Об этом я тоже говорю компаниям часто. Ребят, смотрите, вы не контролируете работу дилеров, а они портят вашу репутацию. Поэтому и говорю, что будущее продаж автомобилей за маркетплейсами. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
Моторы.